Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. На дворе жаркий понедельник, 15 августа 2022 года от Рождества Христова, 15:00. Значит, настала пора для вашей любимой передачи «Гик-зона» на Теус Медиа, где мы с большим удовольствием препарируем с нашими гостями, слушателями и зрителями самые разные произведения и вселенные гик-атаку культуры. И, к счастью, мы занимаемся не только этим, но иногда позволяем себе провести передачи, посвященные не конкретному произведению, а какому-то культурному феномену или феномену, как вам удобнее говорить, в целом. Например, у нас был отличный эфир по гик-музыке, один из наших топовых эфиров был посвящен комиксам, а вот теперь мы смело с горячим сердцем лезем в одно из самых уникальных движений на российском пространстве, которое, кстати, с гордостью можно действительно назвать уже нашей отечественной национальной фишкой, таким русским хобби, в котором задействовано много-много тысяч граждан самых разных возрастов и направлений. Сегодня с вами, дорогие друзья, в виртуальной студии наш замечательный лучезарный ведущий Алексей Зуйков.
Всем добрый понедельничный привет.
Я ваш хост, вечно чем-то недовольный, Олежа Никитин. У нас в гостях замечательный ролевик со стажем Ярослав Рахманин, который уже был у нас на передаче, за что отдельное спасибо. А также к нам присоединилась представительница прекрасной половины человечества Анастасия Киреева, известная как актриса, режиссер, руководитель театра живого действия, основатель школы актерского мастерства для взрослых «Вскрытие покажет», а для ролевого движения она известна как ролевик и мастер ролевых игр. Я приветствую всех вас, дорогие друзья, на нашей замечательной передаче «Гик-зон» на Теос Медиа и напоминаю сразу всем, что мы существуем исключительно на добровольной основе, поэтому все, кто нас любит, могут поддержать нас не только звонкой монетой, хотя этому мы, конечно, всегда рады, но и просто сделав репост эфира, написав комментарий, поставив лайк, особенно сегодня, когда наш эфир обещает быть прям очень сочным и интересным, потому что он посвящен ролевым движениям. В частности, не только полевым ролевым играм, но и кабинеткам, и вообще вот целиком, что такое быть ролевиком, что значит ролевое движение. И, к сожалению, так сложилось, что наша передача выходит в эфир вслед за печальным известием. Ушел из жизни главный мастер мастерской группы «Крафт» Вадим Арнольдович Хижняк, более известный как Марос. Я, увы, не был знаком вообще с Вадимом, понимаю, что очень жаль, потому что человек подарил ролевому обществу одну из главных феерий в России и во всем мире, практически жемчужину движения. Это про и «Вархаммер». И хочется как раз сегодняшний эфир посвятить в том числе восхвалению того колоссального труда, через который проходят мастерские группы, чтобы доставить игрокам удовольствие, сделать игры не только интересными, антуражными, качественными, но и комфортными, и, что вот очень важно, безопасными. Потому что ролевое движение ширится, увеличивается, народу все больше и больше. И хочется, чтобы неофиты, да, пришедшие в ролевое движение, чувствовали себя в нем максимально комфортно и реально могли раскрыться. И самое главное, чтобы не творили дичи ни новые, ни старые игроки. А такое, я так понимаю, что происходит довольно часто. Прав я или не прав, уважаемые гости? Мне нравится, как замяло сразу.
Мне нравится, как наши уважаемые дорогие гости оба смеются.
Другой вопрос, можно?
Я уступаю право ответа Анастасии.
Мы перед тем, как провести эфир, проводили наш традиционный опрос в пятницу. Нашим вопросом было, почему люди увлекаются ролевыми играми вообще, в принципе. Правильный ответ был, конечно, чтобы разнообразить семейную жизнь. За это проголосовал всего один человек. Вот, но... Самый популярный ответ был, потому что это идеальное хобби, в котором единый театр и кутеж. А вторым популярности ответом был реализация вечного стремления убежать от реальности. Он прям чуть-чуть разошелся одним голосом. С ответом, люди любят примерять на себя чужие роли, чтобы лучше понимать их. Как вы, наши дорогие гости, и ты, Леша Зуйков, как вы считаете, почему вообще люди увлекаются ролевыми играми? Зачем им это?
Давайте начнем, наверное, с... вот я сейчас вот так беру и мастерским произволом к доске вызываю Ярослава Рахманина.
Понятно, значит, я уже второй раз первый. Я не знаю, как там, не знаю, сказать за всех. Я могу сказать за себя, почему я вообще оказался в ролевом движении. Меня в этом сыграла большую роль литература. Вот. И, как в прошлый раз тоже говорили, в том числе и компьютерные игры. То есть мне больше стало, наверное, интереснее попасть в книжку, чем убежать от себя. Здесь такой момент. То есть вот желание почувствовать себя героем чего-то такого вот фэнтезиового, прикольного, красивого. И потом, когда там уже проходит какое-то количество времени, ты начинаешь там больше в это вкладываться, как-то больше развиваться в этом, уже какой-то спортивный интерес получается. Как-то так, наверное.
Анастасия, вот твой личный опыт попадания в ролевки,
мой с чего личный, началось? Мой личный опыт. Я попала в... Сначала я попала в ДНД-тусовку. Это было в 98-м году. Это было очень давно. Потом, и как раз примерно в том же году, я была в Магадане еще. Я родилась в Магадане и училась там в школе. И там мы играли в ДНД. И однажды я увидела по телевизору, что в Москве, в Нескучном саду, есть прекрасные люди. Все, наверное, помнят эту передачу, я помню до сих пор. Аж мурашки по коже побежали, господи. Да, это прекрасные какие-то люди в платьях, с мечами. В Москве, в Нескучном саду делают это. Что не было понятно вообще из передачи вообще.
Совершенно.
Вот что это
было. Это как про косплееров сейчас послушать. Вот.
Да. И когда я поехала учиться в Ярославль, в театральный институт, я вдруг в троллейбусе увидела молодого человека, у которого из рюкзака торчал меч. И я подошла к нему и сказала: «Куда ты?» Он такой: «На тренировку». Я говорю: «Возьми меня с собой». Вот. И он отвез меня в клуб, в мой первый ролевой клуб. Вот. И вот с этого все и началось.
Это звучит так, как будто, знаешь, параллельно должно было быть собеседование. Вот как раз в этот вечер должно было быть собеседование в «Газпром», но
жизнь резко перевела. Я была симпатичная.
Это не в этом дело.
Не умная. Я имею в виду в «Газпром» нельзя.
В этом смысле.
Не, ну то есть это да. Я так понимаю, Олежа здесь очень четкую параллель проводит, что это вот судьбоносное решение, которая изменила свою жизнь. Или да, вот в офис навсегда запереться и
стенать
всем там, типа, амбиции.
А вот бы сейчас с мечом по полям-то побегать.
Ну, можно сказать, что я стала заниматься ролевыми играми гораздо раньше, чем пошла там в театральный институт и вообще стала вменяемым человеком, да? Потому что у меня было целое лето до начала обучения, и вот все лето я провела с этими прекрасными, удивительными людьми. Фехтовала и танцевала на балах.
Ладно, вот теперь звучит, как будто ты, знаешь, антрополог-исследователь, и ты попала просто в какой-то карго-культ, раскапывала, что там с ними происходит.
Нет, кстати, антропологом-исследователем я стала, когда я начала задаваться вопросом, а кто все эти люди? Когда начало оказываться, что это экономисты, директора, учителя и все остальные, вот тут, понимаешь, можно стать антропологом-исследователем.
Как раз хотел сказать по поводу того, что образ ролевика, который на Западе, и образ ролевика в России, это абсолютно вот прям совершенно разные люди. Вот то, что сейчас на Западе, какие люди играют в ролевки, это то, что у нас, в принципе, ну, считается уже нормой такой лет 15-20. И когда ты идешь, когда ты видишь, когда только-только люди приходят на тренировку, и когда они только-только приезжают на большие ролевки или уезжают, да, на вот этих навороченных внедорожниках, когда они там себе ставят лагерь перед тем, как строить непосредственно локацию, у них там просто шикарные мангалы великолепные, палатки такие там дворцовые и прочее, ты понимаешь, что ну, здесь много с кем можно познакомиться.
Мы даже полезно. Знаем, что это за команда такая приезжает.
Да-да.
Насколько, кстати, географически вообще распространены ролевки в России? Потому что вот где самые главные наши центры, скажем так, тусовочные? Вот, кстати говоря, сейчас проходит ролевка, вот она должна... Когда? То ли послезавтра она должна стартануть? Ролевая игра по... А Вархаммер у нас когда, кстати?
Вархаммер через неделю.
А сейчас идет...
Dragon Age. Мастерская группа «Пантеонские вороны». Здравствуйте, спасибо, приезжайте.
Ярослав, я так понимаю, что ты должен был, кстати, ехать туда, да? В
Калужский? Я поеду.
Поедешь все-таки, да? Хорошо, это просто ты сейчас нам уделил время, да?
Ну, у меня получается так, что у меня одно дело насваивается на другое, на третье, на четвертое, на пятое, и я...
Это на самом деле на ролевой игре, он просто в офисе сидит в оборудованном.
Я вижу, да, не тканка сзади висит, такая
покрашенная.
Где-то генератор работает.
Ладно, хорошо.
Это, кстати, из личного опыта. Вот сейчас ездил на две ролевые игры в этом году. Первая как раз в Калуге проходила, вторая — это «Ведьмак». Был наш тоже знаменитый, знаете, такой, наверное, в... Ну, в топ-5 входит тех игр, которые must-have посетить в России. Топ-3 даже.
Топ-3,
Ярослав. Показывает Ярослав. Хорошо. Тогда мы поговорим, какие еще остальные две. Обязательно. И на протяжении обеих этих ролевок у меня как бы была, продолжалась моя работа основная и продолжается. И мне приходилось постоянно уходить с локации в ближайшие какие-то цивилизованные очаги для того, чтобы там словить интернет, потому что локации, к сожалению, не было. И я сначала думал, блин, как я буду со студентами связываться весь в перекиде вот в этом. Но, к сожалению, не удалось, и мне приходилось уезжать. Это был просто кошмар, катастрофа.
Это же отвратительно. Подожди, ты же выпадаешь совершенно из процесса, получается.
А ты здесь же... насколько ты включен, насколько ты можешь включаться? Вот этот процесс включения в ролевку, он же очень специфический.
Навык.
Это давайте, знаете, что я вот сейчас понял? Для людей, которые нас слушают и не понимают, зачем нам дурацкое и зачем вот это все, это же ролевые игры, это же совсем по-другое и вообще связано же совсем с другим, наверное, думают наши уважаемые радиослушатели. Объясним, что вообще, собственно, происходит. Почему мы говорим про какие-то поля, про нетканки и про все остальное. Вот,
но ты все еще в той же теме находишься, на самом деле.
Да,
более четко обозначь, там, типа, кожаные доспехи, что там еще есть, цепи иногда бывают.
Плетки.
В основном мужчины.
Шипы. Много шипов.
В основном мужчины.
Кстати, еще что важно по поводу ролевого движения в России, то, что действительно гендерно очень сильно разнится, то есть это не как, опять же, на Западе показывают, что это такое мужское хобби. У нас очень много женщин великолепных просто в плане ролевок и крафтеров, и фехтовальщиц. И наши, кстати говоря, наши мечницы вообще, мне кажется, одни из самых лучших в мире.
Самые лучшие.
У нас первые места же везде, по-моему, наши занимают девочки. И они, кстати говоря, просто прекрасны. Вот в них все как-то вместе сложилось. И спорт, и красота, и остроумие.
Сейчас должны фотографии начать проплывать.
Если бы сказали,
я бы... Презентацию подготовить
просто. Просто когда были времена эпохи, я же как бы, кроме того, что занимаюсь основной работой, я фотографирую. Вот. Я целенаправленно в временах эпох ездил фотографировать открытые выступления наших девчонок. У меня прям... Такой огромный пак просто их.
Алексей, прости, пожалуйста, что перебили. Да, что же такое ролевые игры?
Так вот, как раз-таки, я думаю, что нам стоит об этом поговорить и стоит об этом рассказать нашим радиослушателям, потому что наверняка многие не очень понимают, что же, собственно, происходит. А происходит буквально следующее. Люди задолго... Да, давай, знаешь, наверное, как мы зайдем? Вот с чего вообще начинается ролевая игра? Это же не просто так, вот ты собрался, приехал в поле, там сел в палатку и играешь. Вот это же все-таки требует какой-то подготовки определенной, это выбор роли. И что вообще, вот где начинается, наверное, ролевая игра для человека?
Да, о каких ролевых играх мы говорим сейчас, их же много типов.
Да-да-да, и это тоже...
Давайте про типажи, да. Давайте проговорим, какие у нас вообще бывают ролевые игры.
Ну, давайте так, да.
Мы сейчас не говорим о каких
ролевых играх. Условно стандартная классификация ролевых игр, которые пользуются, не знаю, люди, которые пытаются вручать друг другу премии, да? Они классифицируют ролевые игры. Начнем, наверное, от самых огромных.
Сейчас, Анастасия, подождите, сейчас еще слушатели вообще такие, за ролевые игры еще премии дают. Лучшие кто? Вообще там может быть...
Значит так, самый первый тип, который появился в России, это полевые ролевые игры. Это когда ты берешь палаточку и приезжаешь в лес, и там мастерская группа подготовила тебе...
Те самые ролевые игры.
Накрыла поляну, те самые ролевые игры. Сейчас самый большой формат называется «Тысячник». Это в лесу тысячи людей играют в ролевые игры. Есть классический формат, он, по-моему, до 400 человек, по-моему, называется классика. Это вот до 400 человек приехало на полигон, в лес и занимается ролевыми играми. Мы еще пока не касаемся того, что такое ролевые игры. Я, кстати, хотел спросить,
это будет лекция. Мы заинтриговываем.
Это важно. Есть камерные ролевые игры, это до 100 человек. До 100 человек, маленький формат. И, кстати, в зависимости от региона эти определения разнятся, потому что где-то камерная игра – это до 50 человек, а классика – до 200. Ну, просто от количественных показателей. Я пока центральный регион озвучиваю, да? Дальше существуют игры на базе. Они тоже бывают в зависимости там от размера базы условно, да? Но, как правило, до 200 где-то человек игры на базе. Что это значит? Это база отдыха, где люди живут в домиках и играют в домиках. И сеттинг это позволяет. Например, мы играем в школу Хогвартс. да, это обусловлено тем, что мы живем, у нас есть помещение, у нас есть гостиные, и мы не в лесу молимся к лесу. Есть так называемые павильонки. Это очень сжатые по времени ролевые игры, которые длятся до, ну, до 10, скажем так, часов и проходят в одном павильоне. То есть это такое единство места и времени. Да, когда у нас все действующие лица, их, как правило, в павильонке до 30-40 человек примерно так. Когда место и время единое, и все почему-то, как у Агаты Кристи, оказываются в этой гостиной, значит, и сталкиваются с какими-то проблемами, которые они сообща или поодиночке решают. И есть так называемые, не павильонки, а так называемые кабинетки. То есть, да, от павильона мы еще пришли к более маленькому формату игр. Это когда все происходит условно в кабинете, в комнате. Рассчитано это, ну, примерно на 15 человек максимум, на 15-20 человек. И длится до 4 часов. Вот, то есть, если говорить о форматах, вот так вот, чтобы понимать масштабируемость этой истории, это примерно вот так. Соответственно, подготовка к каждому из этих форматов, она разная. Ну, где-то это требует больше времени, вложений, пошить костюм, сделать себе оружие. А в некоторых кабинетках, например, тебе для входа нужно ничего. Написать о своем желании прийти, и вход, изучение, там, не знаю, правил и собственной роли происходит уже во время, ну, непосредственно самого мероприятия.
То есть что является все-таки такой атомарной единицей ролевой игры? Это прежде всего желание примерить на себя, как я сейчас попытаюсь это сформулировать, да, а вы, уважаемые гости, скорректируйте. Мне кажется, что атомарной единицей любой ролевой игры является прежде всего непосредственное желание участника примерить на себя ту самую роль. То есть перевоплотиться из себя обычного, там, Леши Зайкова или Олежа Никитина в некоего другого персонажа, который может быть совершенно разным. Это может быть как совершенно вымышленный герой, обладающий какими-то там нечеловеческими характеристиками, персонаж каких-нибудь там сказок, мифов, чего угодно, будущего, робот, не знаю, так и вполне реально историческая действующая личность, которая или действующая, или уже не действующая, который просто оказывается в прилагаемых обстоятельствах с другими такими же людьми, которые точно так же играют роли.
Вот это, наверное, важно. Это важно, что если я хочу просто примерить на себя роль, ну, у меня может быть шизофрения, или я играю в моноспектакле на сцене, да. Мне кажется, в ролевых играх как раз важно вот это взаимодействие. Uh-huh. Это такой, это как, ну, скучно одному в песочнице, тебе обязательно нужны еще дети. И поэтому не просто я примеряю на себя роль, но вокруг меня есть люди, которые верят, что я – это тот человек, которым я себя называю, и которые играют со мной по этим правилам, поддерживают мою игру, да. Вот это, наверное, самое важное. Для меня, по крайней мере, точно.
Ну, да, главное не забывать, что когда все закончится, эльф Эллен Дил должен все-таки превратиться обратно там в Лешу, условно, в какого-нибудь. Угу. У нас, к сожалению, с этим иногда проблемы есть. Ну, сейчас
уже,
меньше.
Это уже отдельная дискуссия, да, про методики построения ролевых игр. Это уже такой сложный.
Знаете, здесь вот, кстати говоря, вот я здесь не соглашусь с тем, что это примирение роли. Несмотря на то, что название «ролевые игры», да, здесь совершенно не обязательно... Ну, для меня это мой взгляд. И исходя из моего опыта, да, я не ветеран ролевок, да, я всего был там на 4 крупных, да, то есть там вот как раз до 500 и дважды «Ведьмак», и «Кабинетка» один раз. Но для меня нету задачи, ну, может быть, мне просто повезло, да, что у меня есть такое воспитание, есть какой-то такой опыт, мне не нужно входить глубоко в роль, у меня есть какая-то... Это то же самое, что мы сейчас будем рассматривать Станиславского систему, да, и систему Чехова, это совершенно разные методики, когда ты сам себя убедил, и когда ты убеждаешь остальных. Вот, ну, здесь, конечно, страшно сказать то, что один из вариантов ответа на наш опрос был, что это просто возможность поехать на шашлыки в интересном прикиде. И многие в ролевых движениях воспринимают это именно так. Когда ты встречаешь на ролевке человека, который вообще не в зуб ногой в то, чтобы отыгрывать как-то, чтобы вообще поддерживать эту атмосферу и прочее, тебе, конечно, становится от этого ужасно скучно и противно. Но иногда получается так, что, в принципе, люди не сильно изменяются. То есть у них просто есть какая-то установка, да, какой-то загруз на то, что, типа, я кузнец, там, моя задача продавать металлы, да, и ни в коем случае не попасться там в лапы нежити, например, какой-нибудь там бродячим зомби, не стать вампиром, не дать себя укусить. Mm-hmm. И тебе совершенно не обязательно глубоко погружаться в свою роль, да, чтобы это все прочувствовать. Тебе достаточно просто находиться вот в этих всех условиях. Я бы сказал, что ролевые игры — это скорее настольная игра, которая вот начинает воплощаться в физическом своем воплощении.
И... Ну вот мы подходим к разным типам игроков.
Самое смешное, что эти разные типы игроков, они очень забавно прогрессируют и деградируют одновременно, потому что если в 2004 году я приезжал под Воскресенск, по-моему, на игру там, в 100 человек примерно, и, ну, у нас не было антуража, по факту, извините, там, в нашем антураже реально были шторы, все, что нашлось, как бы что-то из чего-то скрафчено, как-то где-то что-то там, берцы, там, джинсы, все остальное. Но я видел людей, которые играли, и когда я приходил там к, не знаю, к городским воротам, я видел стражу, которая стояла и такая, типа, мы стражи, а ты что, в голове получше если денег не заплатить? То есть вот ребята отыгрывали. Сейчас я приезжаю на тысячники, я вижу людей в офигительных костюмах с, там... со стоимостью, превышающей, там, не знаю, среднемесячную зарплату в России, еще на два раза умноженную. Но я вижу, что они приехали на шашлыки.
Ну, мне кажется, что как раз это не типы игроков, которые меняются. Потому что если говорить, например, академическим языком Ильи Сергеева, значит, одного из наших замечательных друзей, который имеет отношение ко всяким настольным и ролевым играм, то есть некоторая классификация. Есть геймисты, это люди, которым очень нравится играть в ролевую игру как в некую спортивную соревновательную историю. Им очень нравится ездить, например, на тысячники большой командой армии, там, да, и, значит, ходить в бой и побеждать. И
выигрывать ролевую игру.
Вот этот дофамин, да, от того, что я выиграл. Я там заборол силы тьмы, силы света, соседа, это не важно, просто кого-то заборол. Штурманул, значит, и выпил за это, и вот прям этого достаточно. Это геймисты. И этот тип совершенно имеет право на существование. Они получают свое удовольствие именно вот от этого процесса. Все остальное время они могут, да, действительно пить в дурацком, кушать шашлыки, пока не наступило время заниматься настоящим мужским делом, да. Вот. Есть симуляционисты. Это люди, которым необходимо побыть в мире. Им не нужен сюжет. Им не нужно выигрывать. Им нужно одеться в костюм, взять лоток с цветами и ходить эти цветы продавать другим персонажам. Два дня, неделю, неважно. Слушать в кабаке истории, травить истории о том, что они видели в своих там походах. Им этого вполне достаточно. Есть нарративисты, это люди, которым нужна в ролевой игре история. Сложившаяся история, им важен сюжет, им важно взаимодействие с другими игроками, которое приводит скорее к такой срежиссированной, некой сложной истории, которую классно потом рассказывать после игры. А есть, как это, актеры, люди, которым вообще не важна история, вообще не надо выигрывать, а им хочется очень ярко сыграть какого-то другого человека. И все эти типы, они бывают смешанные, там они бывают нечистые и так далее, но в каждом из нас... потребность ездить на ролевые игры продиктована именно тем, каким типом мы являемся, в первую очередь. Вот, поэтому мы сейчас все скажем, почему мы ездим на ролевые игры, эти ответы будут разные. И это нормально.
Мой самый распространенный ответ всегда был, потому что я люблю бить людей палкой.
Ну да, и это тоже, это в первые годы ролевых игр вообще было единственным ответом, мне кажется.
Даже, наверное, не в первые годы, а в первые лет 10, наверное.
Да, в первые лет 10.
На самом деле, у меня до сих пор один из самых популярных ответов, типа, почему-то, хотя я последние там пару лет езжу в основном какими-то такими плюс-минус боевыми ролями, ну, скорее минус боевыми ролями. Вот. До этого я катался исключительно боевыми персонажами, просто потому что я люблю стукать людей, все.
Ты знаешь, я вот очень интересную мысль сейчас поймал, когда слышал этот рассказ про типы игроков, а ведь они чертовски здорово друг друга дополняют.
Конечно.
То есть это потрясающе, потому что каждый человек, несмотря на то, что какая у него цель есть, чтобы приехать, он поиграет об каждого.
Да.
Человек, который едет просто насладиться сюжетом, видит, как те самые, как же ты их назвал, это геймисты, да, там, кидаются в бой, и потом рассказывает восторженно вот с корзинкой цветов, как он видел, как три дебила штурмовали неприступную крепость при помощи палки и скверного слова, да, и просто потом с восторженным взглядом рассказывает. Актер обязательно придумает себе какую-нибудь...
Как он будет стоять на стене, заламывать руки.
Да.
Пафосно.
И дети.
Плащ Ярославный такой устроен.
Да. И каждый найдет в этом вот что-то для себя. И это очень-очень здорово, что все-таки...
Самой главной сложностью, на самом деле, для мастера ролевой игры является правильно распределить роли. Потому что самая большая ошибка – это, знаете, сделать нарративную игру для геймистов, например. Когда ты играешь игру, не знаю, по сказкам алтайских племен, например, там, да, и зовешь туда людей, для которых нужно выигрывать. И потом удивляешься, почему они со всеми этими удивительными духами алтайских земель не поговорили, а просто забили их палками.
Причем не только их, а еще всех остальных, всех соседних.
Не получили, что хотели, такие, ну мы не поняли, ну в смысле? Вот, это одна из самых больших задач мастера, который создает ролевую игру, понять, какой блок игроков, какому блоку ролей соответствует на его игре, для того, чтобы все были на своем месте, условно.
Ну вот давайте для маглов тогда немножечко, и простите за такое слово, проясним еще, да, что ролевая игра – это игра, точнее, это процесс, да, это мероприятие, это времяпрепровождение, когда есть... Скажем так, это театр, в котором могут поучаствовать все люди. Театр, в котором нету жестко расписанных ролей. Это колоссальный спектакль реального действия, который происходит. Ну, это если мы...
Сейчас Анастасии есть точно что сказать на это.
Подергался глаз.
Я говорю максимально просто, я постараюсь примитивно это все говорить, да.
В том-то и фишка, что слово «театр» начинает отпугивать от ролевых игр, потому что все говорят, ой, театр. Это нужно обладать определенными способностями.
Согласен.
Это сложно, это думать надо.
Тогда правильно сказать, что это спектакль все-таки, да, а не театр. Хорошо, тогда...
Костюмированное шоу.
Игра в казаков-разбойников, где у каждого казака есть мама, которая пишет ему письма, а у каждого разбойника есть сложная история, которая обосновывает то, почему он стал разбойником.
Вот, кстати, это во многом объясняет нам, почему вообще ролевые игры в России получили такую популярность, потому что это, в принципе, из детства самого идет.
Кстати, да.
Это, в принципе, очень детский процесс. Вот когда в детстве пацаны берут в руки палки и начинают изображать, что это автоматы и стреляют друг другу, вот это ролевые игры. Вот да. Теперь делайте этих людей очень взрослыми.
Это так. Страйкбол. Когда они берут в руки палки и говорят, что это мечи или шпаги, играют в мушкетеров или в рыцарей, вот это ролевые игры.
Ну, погоди, а как же Fallout?
Не, ну подожди, Fallout все-таки...
Метро, Сталкер там и так далее.
Мы подходим к тому, что на самом деле отличает от детской игры ролевую игру, да? От детской игры ее отличает все-таки наличие некоторого сюжета, правил. Сеттинга.
Сеттинга, да. Угу. Кстати, вот по поводу тоже сеттинга, к вопросу, почему, ну, по разнице между ролевыми играми у нас и ролевыми играми, например, там в Штатах, да, у нас большая часть ролевиков, которая вот выросла в мастодонтов таких, которые все это сотворили дальше, это книги. В Штатах это больше ДНД и все, что с этим связано, поэтому у нас и пути абсолютно разные. То есть штатовские ребята, они очень красивые, они очень клевые, но не очень простые.
Ну, у них есть этот путь. То есть ДНД – это формирование персонажа, формирование персонажа и его приключения. А у нас это, извините, много литературы.
Да.
Много литературы и здесь, и в сеттинге, и во взаимодействиях. Мы уже, ну, нам не интересен простой сюжет. Нам хочется, чтобы было как-то неожиданно все и как-то красивенько. И чтобы
мотивация... Как раз тогда об этом поговорим, насколько тяжело с мастерской точки зрения, да, с точки зрения именно мастера, когда ты делаешь игру, как вообще происходит процесс, да, подготовки игры? Вот от самого начала, когда решили, и какие ключевые чекпоинты нужно пройти для того, чтобы... Просто чтобы начать делать игру, вот чтобы к приезду быть готовыми.
Невозможно быть готовыми к приезду.
Ну, сказать, попытаться убедить всех остальных, что вы...
Хотя я в последние два года видела пару мастерских групп, которые прям такие курили на крылечке сзади.
Они просто хорошо маскировались. Потому что за теми, кто курил на крылечке, бегает вот так вот толпа. Вот такими волосами в панике.
Я рассматриваю вообще дело не ролевой игры, но это как проект. Это проект. Он начинается с планирования проекта. Ну, можно говорить там высокопарным языком, ах, это творчество, сначала мне приходит светлая идея.
Вот давай отсюда, да, как раз вот будем говорить скорее киношным языком, да, как вот фильм снимается, да.
Красивенько, красиво.
Нет, наоборот, наоборот, вот просто с точки зрения производства, технологического.
Производство. У тебя есть команда, если тебе повезло. Если ты не очень плохой человек, у тебя есть команда, которая еще и твои друзья, и не убегут после первых двух мастерских сборов, стратегических сессий, назовем это так. Ты говоришь, у меня есть идея. Тут есть разные мастерские группы. Первая мастерская группа говорит, я прочитал «Ведьмака» и очень хочу делать игру про «Ведьмака». Это мастерские группы, которые любят от сеттинга, ну, как бы, посмотрел «Звездные войны», давайте про «Звездные войны» делать. Или я хочу сделать игру про недостижимость человеческого счастья. Это мастерские группы, которые делают игры от идеи. То есть идея. Сеттинг здесь не очень важен. Сеттинг является такой оберткой для этой идеи. Это такой более театральный, что ли, подход. Вот. Значит, хорошо, у нас есть идея. Класс. У нас есть, допустим, сеттинг. Мы говорим, какую часть этого сеттинга мы берем? Потому что мы же не можем взять все там 30 томов советской энциклопедии. Мы можем как бы взять какой-то сжатый период времени, если у нас, например, игра 2 дня, это значит 2 дня из какого-то периода. Если мы наберем, ну что, давайте возьмем «Ведьмак». Хорошо, «Ведьмак». Вот мы берем период, либо когда вот у нас вот это вот начинается путешествие Геральта, например, да, всем известное, или мы берем, например, зарождение школы ведьмаков. В книге про это не очень много, но мы можем досочинять. Для «Бешеной собаки» 7 верст не крюк. У нас есть творческие единицы, умеющие писать, например, классные тексты. Досочиняем, да. Берем какой-то период. Хорошо, на сколько человек мы будем это делать? Если мы... Хорошо о себе думаем. Мы говорим 200. 200. Вот. И такие, хорошо. Значит, нужно взять какие-то события, в которых будет 200, как минимум, действующих лиц, которым будет не скучно. То есть это не 3 человека, и вокруг них там 197 кузнецов. Да? А это 200 человек, которым не скучно. Битва на Танаде. Да, могло, допустим, это, вот это событие быть притяжением 200 каких-то людей разных, которым точно будет не скучно. Да, кажется, да, может быть. Хорошо. Дальше мы такие думаем, а что это за люди? Да, мы пишем сетку ролей, так называемую. Мы пишем, значит, школа ведьмаков. Ведьмак номер один, зовут так-то, значит, любит рыбалку и не очень любит ходить на ведьмачьи дела. Ну, в общем, и так далее.
Лангард.
Коротенький портрет. Вот. Школа чародеев. Ла-ла-ла. Краснолюды. Бла-бла-бла. Представители вот этого государства. Но это не просто какие-то там... А люди, которые будут для этого сюжета, для развития этих событий, иметь какое-то значение.
Угу.
От которых будет что-то зависеть. Вот. Кто-то сюда приехал с ресурсами. Кто-то шпионскую сеть здесь организовывает, да, у него можно купить информацию. Кто-то может бороться с нежитью, и можно дать ему деньги, чтобы он помог тебе это сделать. Мы начинаем думать, как все эти люди будут взаимосвязаны друг с другом, чем они могут быть условно друг другу полезны. Полезны. Для того, чтобы они не скучали. А потом мы придумываем, как именно будет реализовываться их полезность. Потому что мы же не можем правда колдовать. И мы не можем правда убивать, значит, нежить или правда лечить, когда тебя ранил дракон. Не можем. Это значит, нам нужно придумать правила, то есть некие правила взаимодействия, правила игры в этой песочнице, по которым все участвующие, участники будут понимать, что если я взяла подорожник и приложила тебе ко лбу, я тебя лечу. Я вот лекарь, я могу так сделать. Все такие, точно, по правилам она его лечит сейчас. Вот. Или если я, например, там оторвала себе половину дредина и сожгла, и сказала «чур меня, чур», все оборотни разбежались. Да, так, таковы правила у нас, значит, по магии. Так работает. Мы придумываем правила. Что происходит дальше? Поддержи меня, давай, продолжай.
Дальше происходит, да я даже не знаю, ну, во-первых, начинается вычитка правил, вот, потому что у тебя есть куча-куча мастеров, которые написали каждое свое, это может между собой не стыковаться, не синхронизироваться, вообще противоречить одно другому. На это, наверное, уходит ну, достаточно большой кусок времени. Я не мастерил очень давно, то есть вот игра, которую сейчас ребята делают, я обучился так, что я на середине где-то выпал, вот. Ну и на самом деле достаточно ок, потому что я никогда не занимался сюжетом, я всегда был мастером при лиге. Вот, у меня там достаточное количество игр, небольших сделано. Вот, то есть после чего начинается, наверное, первое такое самое важное, это уже такое отход, наверное, немножко от ролевой игры.
И сюжеты еще, сюжеты.
Сюжеты, да. Вот. Это вот отдельная тема, это нужно сажать отдельных людей. Вообще в идеале запирать их в комнате. Вот, как бы просто там еду так подпихивать просто вот куда-то, пусть они там сидят и как бы и живут своей жизнью. Mm-hmm. Вот, потому что сюжет, наверное, съедает большую часть времени, полностью его синхронизировать с происходящим, синхронизировать его с людьми, начать собирать заявки, понять, кто приедет, кто не приедет. В какой-то момент ты понимаешь, что там, например, вот есть команда, которая никому не интересна, ее не, там, никто не хочет туда ехать, и вообще ты начинаешь думать, а нужна ли она тогда в сюжете, а можем ли мы без них, а может быть мы найдем кого-нибудь другого, где будет интереснее людям поиграть. Вот. Ну и параллельно с этим совсем это расчеты с тройка и прочий хоз.
Вот здесь хочется да, заострить внимание, что человек едет на ролевку, конечно, не в пустое поле. Есть прекрасное понимание о том, что нужно строить локацию, да, есть локальные взносы, региональные взносы, и взносы за самоучастие в игре, эко-взносы, да. Что вообще составляет вот материальную составляющую того, чтобы поехать на ролевку, да, что нужно потратить, что нужно подготовить, давайте уже с точки зрения игрока поговорим, вот человек впервые решил поехать на ролевку, во-первых, где ему найти ролевку, где лучше их искать, чтобы на них ехать, во-вторых, к чему нужно подготовиться и что нужно иметь с собой, как вообще происходит процесс начала человека в ролевой игре.
Но в наше время стало все намного проще, так, когда я начинал, даже уже было проще, потому что были форумы, золотые леса, огромное вам спасибо за них, вот это прям спасли очень сильно тогда всех и вся, ребята, которые начали публиковать хоть какое-то минимальное расписание игр, по-моему, это первые начали они, потом уже подтянулись все остальные, насколько я помню, может быть, я ошибаюсь. Вот. Сейчас у нас есть там, масса сайтов типа ORPG, когда игра и прочее, куда можно зайти, посмотреть проекты, посмотреть, сколько они стоят, где они проходят.
По регионам, да.
Да, по регионам, по времени, по всему, потому что игры идут круглый год, перерывов нету. И если там тысячник, у нас, по-моему, сейчас 2 или 3.
Да.
По-моему, хишки обещали стать 3-м тысячником, но так и не стали. Ну, правда, обещают они это уже 10 лет, наверное. Вот. То небольшие хорошие игры, там по 200-300 человек, они идут круглый год, начиная там от зимы и заканчивая зимой. Не считая как бы еще кабинеток дополнительно, и не считая того, что на базах происходит. Вот. Как начать? Ну, во-первых, выбрать, во что ты будешь играть. То есть, ты хочешь ты играть в фэнтези, хочешь ты играть в техногенку, хочешь ты играть в постапок. Насколько сильно ты хочешь заморачиваться над антуражем? То есть, насколько ты сильно готов вложить денег в это? Вот. Потому что сейчас все-таки ролевые игры стали одновременно доступнее и одновременно дороже. То есть, если, там, опять-таки, в 2000-х годах тебе хватало действительно там, какой-то шторы, условно, или там рубахи, купленные в мире древностей, вот, за там, не знаю, 200-300-400 рублей, ну вот, и ты уже был северным воином, у которого там был круглый щит из досок из ближайшего забора, и из этих же досок меч, все, ты северный воин, вперед, погнали. Вот, ну, сейчас там, на Вахе, например, есть фотодопски для определенных персонажей.
Есть, да, и причем мастера, я так понимаю, часто очень строго следят за тем, чтобы
отправить видосы. Понимаешь, это, скажем так, есть всегда противоречие мастерской группы и игрока. Оно есть всегда, потому что местами сталкиваются интересы. Мастерская группа хочет круче, красивее, и чтобы вообще все там сказали, нифига ж себе, вау. Вот. А игрок сидит и такой, да вы ребята, сколько можно? Я там и так уже 120к вложил, вы с меня еще хотите 120 туда же?
Не пугай, не пугай, ну правда.
Но я условно говорю.
Я бы сказала так, есть разные пути входа в ролевые игры, и если хочется попробовать так аккуратненько потыкать палочкой, можно спокойно себе начать с павильонки или с кабинетки. Да, по миру какого-нибудь ВТМ, например, да, где это там...
Этого же нет, это не надо по миру ВТМ.
Ты, нет, ну, если... Давайте сделать что-нибудь такое общее, там, типа Гарри Поттер.
Гарри Поттер,
я не знаю, да. Что-то, что где это условно там какая-то, например, современность.
Современность
какая-то, которая не потребует от тебя сложных вложений в то, как ты выглядишь, но при этом я вот еще раз говорю, ежегодно проходит огромное количество небольших до 100 человек игр на полигонах, на которых нет таких прям серьезных требований к антуражу, ну правда. Более того, очень часто случаются милые моему сердцу игры типа Монти Пайтона, прошедшего недавно, где если ты вообще как бы в кастрюле на голове, в свитере крупной вязки, которая символизирует кольчугу, и как бы умеешь говорить «ни», то ты вообще самый лучший на полигоне.
Ну ладно, там не так было там у нас. Но люди там заморочились.
Я была на первом Монти Пайтоне, там все было отлично.
В этом году было... Люди морочатся, извиняли, что...
Никто не мешает, никто не может стать между тобой и твоим желанием упороться.
Да, вот.
Ну, да, но когда ты упарываешься в тяжелых доспехах, это гораздо интереснее, чем когда ты в свитере.
Они обладают жесткими требованиями. Они обладают рекомендациями. И правда, очень часто очень недорогой костюм с того же Алиэкспресса вполне подходит для как бы очень многих.
Для большей части игроков.
Интересный факт для всех, кто нас слушает и смотрит, да, ролевые игры могут быть вообще по совершенно разным сеттингам. Вот как раз был упомянут Monty Python, да, то самое известное Monty Python в поисках Святого Грааля. Очень часто проходят игры по Королеве Шуту. По
Дикий Запад.
В этом году была прекрасная кишовка, абсолютно майская, великолепнейшая.
Вот, Ярослав, позови меня, пожалуйста, я очень хочу на кишовку поехать, потому что для меня это must-have. Терри Пратчетт, Макс Фрай бывает, недавно была очень интересная по «Аватару», «Легенда об Аанге».
Нет, она будет.
Будет только, да? Будет. Она как раз, по-моему, павильонка, да?
Нет. Это полигонка большая.
А, нет, тогда мы про разное говорим. Я говорю про то, где обыгрывается небольшая жизнь трактиров, точнее, какого-то торгового городочка небольшого, за день до прилета кометы там, по сюжету.
А, ну это
какая-то отдельная, там небольшая... Да, она там какая-то маленькая, там, по-моему, 50 человек всего участвует. Ну, она очень маленькая, аккуратно. Я к тому, что, ну, для зрителя, да, уточняю, что...
Сюжетов очень много.
Разнообразие колоссальное вообще, вот, на любой вкус и цвет. Ну, давайте вот от этого и спляшем, да. Человек выбрал сюжет, он знает, куда он собирается, что дальше происходит. Вот он регистрируется на игру как-то, ну, тем способом, который мастер предполагает.
До того, ну, я советую, по крайней мере, до того, как зарегистрироваться на игру, стоит почитать материалы, существующие уже к игре. Как правило, на когда игре, на портале, когда происходят игры, есть указания, например, на группу игры во ВКонтакте. В Фейсбуке и в Инстаграме не ищите, как правило, никто не делает сообществ игр. Это не принято в русском в ролевой среде.
Есть, да, вот как сайт. Это душа наша, да, вот чувствовали, душа, что да, не ВК... пойдет там в ВК. Да, вот наш ВК.
Будьте благодарны, что вообще есть ссылка на ВК, а не на форум.
Да, да. Некоторые делают сайт. Ну, как правило, это ВКонтакт и такой как бы Вики ВКонтакт, где уже выложены какие-то примерные правила, в том числе правила по антуражу. То есть как вы должны выглядеть на этой игре. Там пишут рекомендации и по пошиву, и даже ссылки, где можно на Алиэкспрессе купить, как правило. То есть мастера уже очень здорово помогают игрокам в этом плане. Понятно, что если заявлена игра по Шерлоку Холмсу, это викторианская Англия, тут каких-то дополнительных комментариев не нужно. Ну, ты просто открываешь, значит, любую энциклопедию по викторианской моде викторианской Англии, смотришь и шьешь или покупаешь на том же Алиэкспрессе, или берешь в аренду, кстати. В Москве есть ребята, которые дают в аренду костюмы на выходные легко. Вот. Дальше ты смотришь, кем бы ты хотел быть на этой игре. Открываешь сетку ролей и смотришь, ой, свободна роль Шерлока Холмса. Миссис Хадсон. Вот. Или там жандарма в полиции Лондона. Или, ой, из Джека-потрошителя есть роль, и она свободна. И ты тогда говоришь, конечно же, я хочу быть Джеком-потрошителем немедленно. открываешь там, как правило, есть прямо такая кнопочка уже «Заявиться». У тебя открывается анкеточка, и ты ее заполняешь. Я такой-то, такой-то, мне столько-то лет, хочу быть Джеком-потрошителем, друзья. Как правило, хорошим, хорошим тоном является сразу сдать взнос. Вот. Он бывает дифференцированный, то есть сдай взнос сейчас, и он будет дешевле. Сдай взнос прямо на полигоне, но он будет в два раза дороже, дружище. Потому что мастерам, поверьте, есть куда деньги вкладывать. Правда, и в плату полигона, и в обеспечение, и в то, чтобы у всех была вода, там, и свет, и разные всякие блага на полигоне.
И медицинская помощь.
И медицинская помощь. Есть куда вложиться, и лучше не за день до игры, конечно. Да, сдать взнос и затем связаться непосредственно с мастерами. Есть мастер по работе с игроками. Человек, который освобождает всех остальных мастеров от нагрузки, разговаривает со всеми этими людьми. Они там пишут свои правила, сюжеты, а он с каждым, кем ты хочешь быть, вот куда бы тебе лучше поехать, вот какой бы лучший костюм, а давай подумаем, хочешь ли ты вот в этот сюжет играть или вот в этот.
Это очень важное уточнение, да, для всех, кто вот только хочет заняться ими, что вас не бросают на произвол, да, вы всегда можете задать вопрос, вам всегда ответят, вас никто не будет считать за вот...
Если вас бросили на произвол, не ездите к этим мастерам.
Да.
Ну, обычно считается региональщик. Да, как бы обычно всегда есть региональщик, то есть если есть какую-то там отдельную локацию, даже на небольших играх все равно есть несколько региональщиков, которые будут за вами следить, и у тебя есть всегда региональщик, которому можно написать, что типа, ребята, вот, а подскажите, а расскажите.
После того, как тебя твою заявку утвердили, тебя добавляют в чат с такими же несчастными, как и ты, едущими в Лондон. И дальше вы говорите, а давайте в Лондоне построим
Тауэр, да.
Давайте. Кто-то самый умный пошел, там, посчитал, сколько это будет в досках, два гвоздях, человека-часах и лопатах, и сказал, если разделить на нас 20 несчастных человек, с каждого будет там по 10 тысяч рублей. Вы согласны? Все такие, ой, давайте не Тауэр, давайте лондонский парк с парой скамеек. Давайте. Вот. Да, примерно так. А чем мы будем питаться, говорят, в Лондоне? И тут дальше уже, ну, есть по старинке, у каждого есть своя там газовая горелочка или там костер разожжем на задворках и будем там как-то сообща питаться или каждый сам за себя. Или, а давайте мы в Лондон позовем кабак. У нас в ролевом движении уже есть профессиональные кабаки. Прям ребята, которым ты платишь какие-то деньги, и они приезжают и кормят всю вашу локацию трижды в день. Вот. Вкусно готовя, и вы не думаете об этом.
То есть, получается, на данном этапе развития этого всего, в принципе, созданы уже такие условия, где ты плюс-минус, я опять же хочу это очень подчеркнуть, ни о чем не думаешь. Конечно, тебе нужна работа по...
Ну, конечно, всем нужна работа, Леш.
Нет, я имею в виду, что сетка ролей, то есть это не то, что, ой, а вот поеду-ка я на Ведьмака, а кем я поеду? Ну, подумаю, придумаю сам. Все-таки есть определенная сетка ролей, то есть ты выбираешь из уже вот за тебя здесь подумали, здесь вот, пожалуйста, посмотри варианты и выбери то, что тебе подходит. А вот здесь такие-то условия, здесь такие-то условия. Или же...
Все мастерские группы по-разному, у них разный подход.
То есть, например...
И говорят, а напиши нам, во что бы ты хотел поиграть, и дальше предлагают тебе роль. Исходя из твоих потребностей. Они такие, геймист, понятно, давай ты будешь вот этим человеком. Да? Вот. Есть мастерские группы, которые дают только такой общий силуэт роли. А дальше вы вместе с региональщиком ее придумываете, наполняете ее твоими хотелками, фантазиями и так далее.
Комфортные
группы, которые делают, например, небольшие игры, в которой уже есть очень жесткие, как бы придуманные взаимосвязи между персонажами и предыстории у каждого персонажа, и они говорят, вот есть вот эта сетка ролей с описаниями, больше ничего, кроме этих людей, здесь не будет. Остальным людям здесь будет просто скучно.
Дорогие друзья, к сожалению, времени у нас всего 50 минут, и они уже истекли, представьте себе. Да, обязательно, пожалуйста, всех, кто любит нашу передачу, напоминаю, что у нас есть послесловие, которое сегодня обязательно мы запишем и выложим на днях эфира, в котором, видимо, будут затронуты еще какие-то темы. Напоминаю, что это была передача «Гигзона» на Теос Медиа, которая существует исключительно на добровольной основе, поэтому все, кто нас любит, могут поддержать нас не только звонкой монеты, хотя это мы, конечно, всегда рады. надо, но и просто сделать репост эфира, написать в комментариях, какие бы вы хотели услышать темы, каких гостей бы вы хотели, мы всегда рады вам отозваться. А у нас сегодня в гостях были замечательный ролевик со стажем Ярослав Рахманин, который, как мы узнали, очень любит бить людей палкой. И спасибо, что участвует, это мастер по религии, я не знал, Ярослав, очень рад познакомиться с такой частью тебя. И с нас в гостях была режиссер и актриса Анастасия Киреева, руководитель театра живого действия и основатель школы актерского мастера для взрослых.
Ролевик со стажем.
И ролевик со стажем, и мастер со стажем. Дорогие друзья, мы прощаемся до следующих понедельников в 15:00 в эфире Теос Медиа. Будьте здоровы!